кого-то. Тамара, ребята, давайте, пожалуйста, выключим микрофоны, чтобы не мешать другим. Отлично. Я начну. Мы в прошлый раз говорили про Сфирата Омер, и мы хотели продолжить немножко на эту тему. В прошлый раз мы объясняли, что такое Омер. И мы, то есть, пришли к тому, я сказал вам, что мы видим из наших учителей... Да, есть вопросы?
Сейчас или в конце?
Вопросы по Сфирата Омер или просто друг отдельно?
Да, по Сфирата Омер.
А, ну давайте, это, конечно, можно сейчас.
Потому что я слышал от одного рава следующее. То если человек не прочитал, да, более одного раза Сфирата Омер, то он лишается права произносить дальше с благословением.
Если он пропустил день, да, правильно.
Сегодня я услышал от своего Хевруты другую точку зрения, он говорит, что это точка зрения мистера Бруры, что это распространяется только в том случае, когда он не читал в течение 24 часов. Если он, допустим, вечером не прочитал, а утром прочитал, то следующее благословение он может читать. Но следующее...
Да, это правильно. Все правильно.
То есть именно вот так надо.
То есть, ну, если человек пропустил, не сказал, то есть ночью, то днем он не может сказать благословение. Но на следующий день он может благословлять, да.
Да, значит, это несколько лет, или раз происходило.
Да, да, какая разница, разницы никакой нет. То есть, или один раз, или вообще это самое, да, то есть разницы в этом случае никакой нету.
Я слышал другую
ночь. Да, я вас понял.
Что, если человек несколько раз потерял, да,
он писается право благословения. Ну давайте мы продолжим, хорошо?
Да. Вы ответ мне дали, так что давайте продолжим.
Это самое. Просто еще раз. Мы в прошлый раз, когда говорили про Сфирата Омер, я сказал, что, в общем, вопрос был такой, почему такая большая... В чем величие этой заповеди, почему именно она связана с получением Торы? Мы называем наш счет Сфирата Омер. Я привел Мидрашим немножко и сказал, что мы видим так, очень важную вещь, что то чудо, которое было в Мане, что мы кушали духовность, которая помогает нам потом соединить наше материальное с духовным, в нашем, как бы, так сказать, наше тело с нашей духовностью, оно заложено в Мане. Я сказал так, что на самом деле, любая еда, она становится частью тела. Соответственно, условием для получения Торы необходимо, условием является правильное тело, подходящее для того, чтобы получить Тору. Соответственно, нужно есть еду, которая сделает наше тело подходящим для получения Торы. Это было в Мане. А после того, как мы перешли в землю Израиля и стали есть материальную пищу, и так было заповедовано, это был приказ Всевышнего, то вот эта чудесная вещь, соединение духовно с материальным, которое было в Мане, оно осталось в нашей еде благодаря заповеди Омера, жертвоприношению этого вот снопа. Теперь нужно понять, что такое сфера, что мы считаем, что мы вообще делаем, для чего это нужно. Наверняка все здесь знают, они уже слышали это несколько раз, что суть этого в следующем. Мы должны подготовиться, так сказать, материально, морально подготовиться, быть готовыми к тому, чтобы воспринять Тору. Этим мы готовим всю нашу материальность. Понятие сфера – это очень интересное понятие. Оно соединяет два, в общем-то, противоречащих аспекта. А именно, счет, сфера это счет, да? Счет, он каждый объекту дает свой номер. То есть, свою индивидуальность отличается от следующего, от предыдущего и последующего. У каждого есть свое место, то есть своя индивидуальность. Тем самым, вроде бы, она, как бы, мы разделяем вещи на отдельные части. С другой стороны, мы хотим дойти до какого-то количества, тем самым наоборот, мы присоединяем вещи, сделаем из них какое-то построение. Там мы хотим, скажем, миньян. Да, значит, мы считаем 10 евреев. Если у нас есть 10 евреев, то становится миньян. Количество, которое необходимо для того, чтобы было присутствие Всевышнего, и чтобы мы могли молиться в полной мере. И так другие счета тоже. Что ли сказано по поводу всего того, что нужно считать 7 целых недель. А на 50-й день будет праздник. То есть мы видим, что мы должны считать 7 недель, а 50-й случится праздник. Это то, что написано в Торе. Отсюда мы понимаем, что должно произойти то, что мы сейчас, то, о чем я говорю. Мы считаем каждый день отдельно, 50 дней, 49, точнее говоря, и тогда произойдет получение Тора. Это то, что мы видим. Что за дни мы считаем? Что мы хотим? Наверняка многие из вас уже заглядывали в Сидуры и слышали в других местах. Там написаны такие всякие каббалистические слова по поводу вот этих вот дней. Что имеется в виду, что мы хотим? В общем плане нужно сказать следующее. Мы хотим исправить всю нашу материальность. Теперь понятно, что сегодня никто, как мы этого не можем этим заниматься, да, мы далеки от этого. Мы не знаем каждую вещь, что она означает. Но в любом случае, в какой-то мере это происходит за счет нашего счета. То есть то, что мы выполняем заповедь счета Омера, этим уже исправляется в какой-то мере каждое отдельное звено в всей цепочке. А точнее говоря, каждый отдельный камешек нашего построения. И в результате этого мы достигаем определенного совершенства. И благодаря этому мы способны потом воспринять тот квант Торы, который спускается в Шавуот на следующий год. Это наша работа. О чем говорится? Что имеется в виду? Что это за 7 недель, которые разбиты на 7 дней? Это то, о чем я хотел сегодня поговорить, на самом деле. Значит, история в следующем. Человек, он создан по образу и подобию Всевышнего. Бога, Элоким, точнее говоря. Элоким – это имя, которым Всевышний создал мир и управляет миром. Мы созданы так, чтобы быть подобны Творцу. На самом деле, всю Тору в общем виде, задача всей Торы в общем виде, можно рассматривать именно в этом плане, подобиться Творцу. Я вам все время повторяю, что заповеди, любая заповедь, это является адекватная реакция на духовные процессы. Либо, по-другому, продолжение вот этих духовных процессов в материальном мире. Получается, что на самом деле, я говорю, вся задача любого еврея уподобиться Творцу, насколько это возможно. И это потом нам поможет склеиться с ним и получать награду в будущем мире. Каким образом можно уподобиться Творцу? Написано в Торе, идти по его путям. Как идти по его путям? Именно то, что мы сейчас и говорим. То есть исправить в себе, правильно себя вести каждый момент времени. Правильно себя вести каждый момент времени, и результатом этого будет именно то, что мы исправим наши духовные недостатки и максимально усовершенствуемся. В общем виде вся духовность, которая связана с поведением, она развивается на 7 категорий. С одной стороны, это виды управления Всевышнего этим миром. С другой стороны, это все категории возможного человеческого поведения. Разбиваются на 7. Мы сейчас о них поговорим немножко. Если мы усовершенствуем в себе все эти части, тогда нам спустится, так сказать, верхнее совершенство, то, что происходит на 50-й день. Прежде чем начнем говорить отдельно о каждых вещах, немножко так бы чуть подробно, нужно сказать какие-то общие вещи. разница между злом и добром, она колоссальна. Зло – это разброс. Что я имею в виду? Каждая ситуация тянет нас в свою сторону. Иногда человека тянет на то, чтобы разозлиться. Иногда наоборот, на то, чтобы подчиниться злу, когда не надо подчиняться. Иногда у человека есть вожделение, чтобы получить какое-то удовольствие. Иногда наоборот, то есть возгордиться и из-за своей гордыни не сделать чего-то. И так далее. У зла нет общего плана. Зло у нас тянет в разные стороны, когда на этом говорили по поводу Пурима. В отличие от этого, правильное поведение, у него всегда есть одно общее качество. Какое? Раскрыть единство Всевышнего. В той мере, в которой каждый человек это должен сделать. То есть у совершенного человека все его поступки, они имеют одну общую грань. А именно, раскрытие воли Всевышнего. Таким образом, все его поступки соединены в одно целое. И это то, что мы должны сделать сферу во время счета Омера. Что я имею в виду? Что то есть в рамках семи категорий поведения есть свои семь подкатегорий. Например, мы говорим про хесед, делать добро. Делать добро может быть просто делать добро полностью. Хесед, чтобы хесед. Делать добро в рамках делания добра можно быть немножко строгим по какой-то причине. Это называется гураши бехесед и так далее. То есть все семь видов поведения, еще раз, когда мы говорим видов поведения, то это же самое, то есть полная параллель между видами поведения человека и способами, как Всевышний управляет миром. Так вот, все семь способов поведения, то есть все семь на семь, 49, да, вариантов поведения, они могут быть либо правильными, либо неправильными. Человек может делать добро, потому что ему Всевышний приказал. Человек может делать добро, потому что ему это хочется. И это может испортить. Например, подходит человек, который там, да, то есть плохо со здоровьем, там просит деньги на наркотики. Пойми, меня ломает. Я ему сделал добро, да, но после этого он, как бы, понимаете, похочет самому, то есть он это его убьет. И так далее. То есть, ну, часто добро может оказаться злом, и наоборот, зло добром. Не помню, рассказывал когда-то. В общем, история была такая. Был какой-то швейцарский чиновник, еврей, которому обратились во время войны. И сказали ему, что помоги, да, сделай паспорта, спаси евреев. Что тот ответил: я никогда в жизни никого не обманывал. То есть, с одной стороны, честность, в данном случае, это, скажем так, гура. Да, честность – это очень хорошее качество, но в такой ситуации совершенно неуместно, когда речь идет о спасении людей. То есть любое качество, если оно само по себе, оно может быть плохим, может быть злом. Если мы принимаем на себя подчинять все наши качества, то есть использовать любой вид возможного поведения с целью выполнение воли Всевышнего, тогда вот это зло, оно, как бы, то есть мы это качество, эту возможность поведения, мы ее переворачиваем, присоединяем к общей цели, к добру, к раскрытию единства Всевышнего, то же самое. Вот. И таким образом мы это исправляем. То есть наша задача из 49 возможных видов поведения, в частности, которые сами по себе, если они турбаны, они существуют сами по себе, человек ведет себя так, потому что ему захотелось, потому что так ситуация, короче говоря, ситуация вызвала в нем такое желание. Сейчас мы не будем обсуждать, да, там это воспитание, это его окружение, это его характер, вы понимаете, все влияет. Да, в любом случае, это разница между правильным и неправильным поведением. Правильное поведение, оно предопределяется интеллектом. Человек понимает, что в этом воля Всевышнего, и этим он себя ведет. И поэтому так он себя ведет. Так он принимает решение. Неправильное поведение – это если ситуация вызывает желание такого поведения. Вполне вероятно, что это может быть уже осмысленно, да, скажем, я хочу там, человек хочет стать адвокатом, поэтому он, человек хочет стать адвокатом, чтобы быть богатым. Поэтому там в ситуации, когда нужно готовиться к экзамену, так он будет долго учиться. Долго и упорно будет себя ломать, держать в руках, учиться, все. То есть само по себе это неплохо, нейтрально. Да, но если у него все это продиктовано желанием стать богатым, то вы понимаете, хорошего там ничего нет. Если, например, у человека есть желание, то есть правильное стремление, скажем, кормить свою семью и там помогать другим людям, и поэтому хочет стать адвокатом, и тогда это же поведение, оно продиктовано другой причиной. Выполнять волю Всевышнего. В данном случае считаю, что воля Всевышнего по отношению к нему, чтобы он имел хорошую специальность и мог выполнять хорошо заповеди, ни от кого не зависеть, помогать людям и так далее, и так далее. Да, тогда это будет правильное поведение. То есть это разница между правильным и неправильным поведением. Правильное поведение, оно продиктовано волей Всевышнего и моим пониманием, в чем эта воля состоит. Неправильное поведение – это желание. Мое желание. То есть, на самом деле, корень всего зла, он находится именно в этом. Когда я ставлю себя превыше всего, мое желание выше всего остального, это корень корней всего зла. Добро – это ровно противоположность. Когда человек подчиняет свою волю воле Всевышнего, и наоборот, он выстраивает себя так, что все его желание только выполнять волю Всевышнего. Это правильное поведение. Соответственно, я еще раз говорю, либо каждый способ поведения, то есть каждый вид поведения человека, мы его используем как раскрытие воли Всевышнего в конкретный момент, либо наша воля. Наше желание, может быть, зависит от уровня человека, от его состояния, там, да, либо это какое-то одномоментное желание, мне часто захотелось, либо у меня есть какой-то долгосрочный план на мою жизнь. И поэтому мое поведение определено тем моим желанием, которое, да, то есть выстроило этот план. Разница между правильным и неправильным поведением, она в одном. Я или Всевышний? Коротко говоря. Так вот, все эти 49 дней, они именно этому посвящены. Чтобы мы наше поведение исправили именно таким образом. Чтобы оно... Мы вели себя определенным способом, потому что так Всевышний от нас хочет в данной ситуации, а не потому что нам так хочется в данной ситуации. По разным причинам. Это исправление, которое должно произойти в Сфират Омер. Теперь понятно, то есть, если вы внимательно слушаете, то вы уже должны были услышать то, с чего я начал. Что отдельные виды поведения мы соединяем в одно целое. Раскрытие воли Всевышнего. Тогда, да, это как раз и необходимо для того, чтобы потом, так сказать, получить Тору, понять, что же Всевышний от нас хочет. Когда мы готовы, мы подчинили все возможные виды поведения человека, мы подчинили нашему разуму, теперь нам нужно принять Тору, чтобы дальше как бы наш разум нам говорил, что же нам делать. В этом заключается получение Торы и подготовка к получению Торы. Вот. Так мы немножко разберем, какие виды поведения бывают. То есть, может быть, не всем это будет интересно. А с другой стороны, наоборот, да, так как об этом сегодня очень много говорится, так вполне, я думаю, что будет очень полезно. Чтобы начать наш разговор, я расскажу такую историю, которую рассказывают в Ешивах. Один парень, который учился в Ешиве, он стал хабадником, хасидом. Как-то он пришел, значит, навести своих друзей, и одному из своих товарищей говорит: вот смотри, как ты можешь, написано в нашем стихе, который мы читаем утром во время Псухей до Зимра, написано так: тебе Господь Лаха Ашем Агдула Гура Ватифелев Нецех Одеш, приведу тебе Господь величие, могущество, Тифелет, начинаю перевести, это может быть потом, когда будем объяснять это качество, может быть, переведем более правильно. То есть великолепие, вечность, подчинение, праведность и царство. Переведем это так пока что. Вот. Так вот, как ты это понимаешь? Знаешь, ну никак не понимаю. Вот видишь, ничего говорит, литовцы не учите хвалу, ничего не знаете. Я сейчас тебе объясню. Вот смотри. Тебе Всевышнее величие, это правая рука. Тебе Всевышнее могущество, это левая рука. Тебе Всевышнее великолепие, это тело. Там победа на этих, это, говорит, правая нога. Од, подчинение, левая нога. Ну теперь ты понял, говорит, что я должен был понять. Извини, говорит, что я должен понять, что Всевышний справа, левая рука, тело, левая, правая нога, и так далее. Да? То есть, очень, очень много людей, которые начинают заниматься такими вещами, к сожалению, не понимают это очень поверхностно, и в конце концов, да, могут дойти до разных очень жестких ошибок. Поэтому я говорю, может быть, и стоит сегодня как бы немножко обсудить, раз уж так мы об этом говорим, чтобы было какое-то правильное понимание. Значит, надо понять, что все эти вот вещи, которые говорят, там, правая, левая рука, это все очень образные вещи. Они никак не обозначают, что у Всевышнего есть какой-то, дай Бог, какой-то материальный вид. Дай Бог так подумать. Просто дело в том, что духовность, проявление, скажем так, проявление Всевышнего, то тем, как он управляет миром, можно смоделировать в теле человека, в анатомии человека. Вы понимаете, когда мы говорим смоделировать, это не означает, что то, что мы моделируем, что оно имеет такой же вид. Абсолютно не означает. Я просто не знаю, насколько абстрактно говорю, но если кто-то не понимает, то я готов объяснить более подробно. То есть, если мы можем взять, скажем, допустим, спектр красок, и потом его перевести, смоделировать в тело человека, да, то есть взять палитру, или еще лучше, все 7 цветов радуги, перевести это, смоделировать в тело человека. Вы понимаете, что подобие, оно очень далеко. Тем не менее, это возможно. Это возможно, да, вы понимаете, что есть разные... То есть, если мы даем свободно, то понятно, что там много возможностей. На самом деле, как бы, это реально, это возможно. И есть соответствие. На самом деле, есть соответствие. Теперь понятно, что подобия тут никакого внешнего нету. Тут есть какие-то внутренние подобия, которые нужно искать. А внешне ничего нету. То же самое, когда мы говорим проявление Всевышнего. То же самое. Есть определенный способ, как можно смоделировать определенные виды управления Всевышним мира на тело человека. Но это никак не свидетельствует о том, что, не дай Бог, у Всевышнего есть какое-то подобие тела. Просто есть определенная логика, как, я говорю, сделать эту модель. Только и всего. Я говорю, то есть, если кто-то, это слишком абстрактно для кого-то, я готов объяснить более подробно, если, наоборот, все, в общем-то, понимают, о чем я говорю, так мы пойдем дальше. Теперь, когда мы... Поэтому, когда мы обсуждаем поведение Всевышнего, я говорю, то мы обсуждаем это как понятные нам логические вещи, а почему это соответствует определенным частям тела, это уже совсем другая наука, мы совершенно не будем заниматься. Значит, у Всевышнего, мы сказали, есть 7 качеств. Соответственно, эти 7 качеств есть поведение человека. Теперь нас больше, так как нас больше интересует наше поведение, то мы будем говорить о поведении человека. А потом, если кто-то захочет, то, в общем, как-то можно это перейти на разговор о том, как это соответствует определенному виду управления Всевышним миром. Нас, я говорю еще раз, нас больше, то есть, когда мы говорим про Сферата Омер, когда мы говорим про счет Омера и про исправление нас, то понятно, что мы говорим про исправление наше поведение, а не поведение Всевышнего. Да? Поэтому мы сейчас будем обсуждать эту тему в этом аспекте. Поведение человека. Вот. Значит, первое качество, о котором мы говорим, это качество называется хесед. Простое понимание делать добро. Однако, это не совсем правильно. Более правильное понимание понятие хесед, означает дать человеку возможность существовать, либо развиваться в том направлении, в котором нужно развиваться. Хесед, одно из направлений хесед – это вода. Вода дает жизнь всему живому. Хесед Всевышнего. Это вода. Вода дает жизнь всему живому. Нет ничего живого без воды. Параллель, она следующая. Что основа жизни любого, то есть основа существования любого живого существа – это вода. Вода в организме, вода в питании. Без этого человек, то есть живой не может существовать. То же самое. Качество хеса – то качество, которое позволяет всему существовать. Желание Всевышнего, то есть для чего Всевышний создал мир? Для того, чтобы максимально наслаждались. Максимальное наслаждение – это максимальное существование. Они, эти вещи связаны. Мы не можем понять их еще, потому что мы не понимаем понятия того мира, о котором идет речь. Здесь мы знаем, что мы находимся сейчас в материальном мире. Материальный мир, он предназначен для того, чтобы заработать награду. А получать мы будем в другом мире, в будущем мире, который имеет свои законы, свою природу, а которая нам непостижима в этом материальном мире. Да, поэтому мы не можем говорить. Но в любом случае, то, что нам говорят наши учителя, слова, которые мы можем понять каким-то образом, да, то есть понятно, что у нас не будет полного понимания, у нас нет с этим ассоциации, но, по крайней мере, какое-то понимание вещей, следующее, что весь мир, он создан для того, чтобы было существо, то есть человек, который будет получать удовольствие, максимальное удовольствие. Как это, каким образом будет получаться максимальное удовольствие? Про это нам говорят наши мудрецы, что мы будем наслаждаться освящением Всевышнего. Другим языком, это означает максимальное существование, максимальное возможность для нас существования. В этом будет полное удовольствие. То есть в этом и есть будет заложено удовольствие. И это хесед. Понятно, что на самом деле, Всевышний никто не заставлял все это делать. Все, что Всевышний сделал, это сделано только ради одного, чтобы мы получили награду. Теперь, как эту награду получить? Мы это говорили эту тему в Дерех Хашем и повторяем много раз. В любом случае, награду, чтобы она была максимальной, нужно заработать. То есть, хесед включает в себя и понятие дин, понятие правосудия. Почему? Потому что только благодаря правосудию удовольствие будет максимальным. Только благодаря тому, что мы получим награду в заслугу, а не подарок. Удовольствие будет без всяких недостатков, оно будет максимальным, максимально совершенным, насколько мы можем воспринять. А вся наша история потом, которая будет бесконечной историей, будет заключаться именно в этом. Каждый виток, он будет заключаться в следующем. Будем получать удовольствие. Эти удовольствия, в отличие от удовольствия этого мира, они будут нас совершенствовать. То есть в этом мире любое удовольствие, оно, вы понимаете, по крайней мере, не совершенствует. В основном портит. Удовольствия будущего мира, они и нас будут совершенствовать. Мы будем становиться более совершенными. Соответственно, мы сможем воспринимать более высокий уровень удовольствия. И это заново совершенствует. Это бесконечный процесс. Это то, что будет происходить в будущем мире. Вот. И все, то есть это все называется вместе, называется хеседом. То есть, то, что появилось понятие правосудия, это тоже часть хеседа. В Торе на это есть огромный намек. Там написано, что Авраам родил Исхака. Авраам породил Исхака. Все знают, что Авраам проявлял качество Всевышнего, которое называют хесед, а Исхак проявлял качество, которое называется правосудие. Так в Торе написано, что Авраам породил Исхака. То есть, что правосудие, которое появилось в мире, это только порождение хеседа, добра. То, что имеется в виду, что то, что я вам сказал, что именно желание дать максимальную награду, оно породило, оно вызвало необходимость создания понятия правосудия. Для того, чтобы награда была максимальной, то есть заработана, не получена в подарок. Я вам говорил, да, то, что получено в подарок, имеет два недостатка. Первое, человек стесняется. Второе, если мы говорим о вечном удовольствии, то человек всегда будет бояться, что вдруг это удовольствие закончится, потому что оно ему полагается, потому что оно ему не полагается. В случае же, когда человек удостоился награды, так как Всевышний абсолютно совершенствован, ему не подобает не выполнять обещания, соответственно, мы понимаем, что из-за того, что Всевышний абсолютно совершенствован, значит, наша награда не прекратится, потому что мы заработали вечную награду. И у нас не будет страха, что то удовольствие, которое мы будем получать, оно когда-то прекратится. То есть хесед включает в себя и понятие правосудия. На святом языке есть очень, то есть, делать добро имеет следующее сочетание слов. Мы говорим это в молитве Шмонайсе. Гумель хасадим тувим. Воздает хорошее благодеяние. Воздает, во-первых, воздает это слово само по себе означает, что по каким-то причинам. Воздать это значит как реакция на что-то другое. Но кроме того, в святом языке это слово гумель, воздать, оно имеет еще следующее значение. Этим же словом пользуются, когда говорят, что ребенка оторвали от груди. Отучили от груди. Да? Так совершенно непонятно, на первый взгляд, почему именно это словосочетание пользуется на святом языке. На самом деле, ответ то, что я вам сказал. Что хесед, о котором мы говорим, это не простое делание добра без всякой логики. А это добро, оно должно обеспечить дальнейшее существование. То есть настоящее добро, сделать настоящее добро с человеком означает сделать ему так, чтобы потом он мог быть независим от меня. Например, человеку нуждается в данном случае, да, в данный момент времени. Можно просто дать ему деньги на еду, на одежду, на квартиру и так далее. Да, так постоянно ему давать. Это один вариант. Второй вариант, понятно, что не всегда это возможно. Второй вариант, помочь ему зарабатывать на жизнь самому. Оплатить ему курсы, скажем, да, научить его специальности, дать ему начальный капитал, так, чтобы потом он мог встать на ноги. Даже, предположим, человек потом сможет вернуть все долги, все равно понятно, что все его дальнейшее существование и заработки и так далее, это за счет нашего хеседа, нашего добра. Поэтому, когда мы говорим про хесед Всевышнего, мы имеем в виду именно это. То есть Всевышний дал нам добро, но очень разумно и направленно. Он это сделал таким образом, чтобы мы могли себе заработать потом существование в будущем мире. И в будущем мире мы будем существовать не как подарок, а как зарплата, как заслуга. Это максимальный хесед. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим исправить наше качество, что называется хесед, то мы всегда должны это иметь в виду. Когда я делаю добро с человеком, я должен думать, а действительно я делаю с ним добро? Например, подходит ребенок, просит папа, дай мне конфетку. Да, простая реакция, первичная реакция, дайте все, да, конечно, бери все, до свидания. Это первая реакция, да, теперь дальше. Нормальный отец, он понимает, там, мать, не понимает, что ну, конфетка, во-первых, она может портить это самое, да, зубы. Во-вторых, приучать ребенка постоянно есть конфеты, потом он не сможет нормально жить. В-третьих, она может испортить аппетит, а скоро нужно кушать. И так далее. То есть каждый раз, когда я хочу кому-то сделать что-то хорошее, я обдумываю, а это действительно ему поможет или нет. И так во всех аспектах. То есть, когда мы говорим про хесед и про исполнение хеседа, это постоянно мысль, которая должна нас тревожить. Действительно я помогаю человеку или нет? Предположим, ко мне приходит человек, просит цдаку. Я его не знаю. Есть два варианта. Если человек действительно нуждается, я ему помогу, да, он сможет восполнить тот недостаток, который у него есть. Там, скажем, не хватает денег на еду. Когда я ему дам, он сможет купить себе еду, одежду, заплатить за квартиру, за электричество, за воду, там, такие вещи, да? Это понятно, что большая помощь. Если это жулик, то если он меня обманет, я ему дам деньги, то скорее всего, он заработает еще больше генома. Соответственно, если я хочу помочь человеку, я должен сначала убедиться, что действительно человек нуждается. Я ему помогаю. Если у меня нет такой возможности, я вам уже говорил на эту тему, тогда мы стараемся дать небольшую сумму, да, потому что, чтобы не нарушить заповедь, не давать бедному. Есть запрет не дать бедному. Чтобы его избежать, нужно дать какую-то незначительную сумму, недостаточно. А значительные суммы, если мы хотим, есть возможность дать какие-то более серьезные суммы, то мы даем только там, где мы знаем, что это принесет пользу. Ну, я вам говорил, на самом деле, что то самое, да, что награда за тот хест, который мы делаем, за сдаку, который мы даем, за добро, которое, это будет то добро, которое за это вырастет. Соответственно, если я могу дать, скажем, человек, который привык ездить на Мерседесах, и сейчас у него такая ситуация, что для того, чтобы ему содержать его Мерседес, ему необходимо определенное количество денег в месяц, а у него их не хватает. Так это один вид добра. А другое дело, скажем, человек, который изучает Тору, у него там много детей, не получается закрыть месяц, и я ему помогу это сделать, да, я сам помогу ему, его жене, еще куча детей. И ну, это будет немножко другой вид хеса. Да, другой вид хеса, другая награда. Так вот, я еще раз, когда мы говорим про то, что исправление вот этого нашего качества, делать добро, то это то, что должно у нас быть. Первое, действительно стремиться делать добро. Вы знаете, есть разные люди, у них разные черты характера. Есть люди, которые склонны к таким вещам, которые не склонны. У каждого свое место, что-то склонны. Твоему это легче, но тем не менее, все равно нужно говорить, а всегда ли действительно рвусь сделать добро, когда мне такая есть возможность, или все-таки это самое, или все-таки это не так. Я иногда, когда мне хочешь, ты хочешь, когда не хочешь, когда мне как-то тяжело, то тогда я это самое, да, тогда я этого не делаю. Вот. Так, это первая вещь. Вторая вещь, которую всем нужно думать, это следующее, что я сказал. А насколько то, что я делаю, оно действительно помогает тому, о ком идет речь. Вот. Так. Это, я говорю, постоянно должно быть постоянным мыслью в моем деле добра. Есть как бы, ну, более сложная мысль. А может быть, я могу сделать что-то большее? Например, человеку постоянно, там есть человек, который, я говорю, пример. Я ему помогаю, там, даю определенную сумму каждый месяц. И он этим живет. А может быть, я могу сделать другое, может, я могу это самое собирать деньги и потом делать ему что-то целевое. Целевую покупку, скажем, купить квартиру, тогда потом не нужно платить за квартиру. Я грубо говорю, понимаю, что у нас не такие суммы. Я просто говорю пример, да, который можно понять. Либо я могу собрать там пару тысяч и отправить его на курсы. Да, либо я могу ему сделать, там, допустим, человек, который живет в другой стране, у него проблемы с языком, так я могу, может быть, ему помочь собрать какую-то сумму, сказать ему, знаешь что, давай вот ты 2 месяца не работай, а выучи язык. Пойди на языковые курсы, за 2-3 месяца ты выучишь язык, у тебя будет намного больше перспектив заработать деньги. И так далее. То есть мы не просто думаем, не просто даем как бы это самое и этим делаем добро. Это не так. А мы реально думаем максимум, что можно человеку помочь. Ну, понятно, в рамках моих возможностей. То есть что из того, что я могу так максимально использовать мои возможности, чтобы человеку помочь, чтобы его поставить на ноги, чтобы он мог дать максимальное добро, которое я могу сделать. А максимальное добро, ну, я говорю, это в этом ракурсе. То есть отправить, дать человеку потом возможность встать на ноги, сколько это возможно, когда это возможно. Вот. Это то, что касается качества хесед. Следующее качество – это правосудие. Правосудие – это, значит, черта, которая, ну, понятно, да, нам обычно понятно, что нужно относиться ко всем по справедливости. Вильнский Гаон говорит такую интересную вещь, что мезуза намекает на большую тайну. Еврейская мезуза, она имеет следующую форму. Внутри мезузы употребляется имя Всевышнего. Элоким. Снаружи имя Шакай. Шин Далит Юд. Шин Далит Юд, если вы помните, я в прошлый раз объяснял, имя Шакай, оно означает сжатие. Концентрацию. То есть, Еврейский говорит следующую вещь. Что человек должен по отношению к себе, он должен относиться в рамках правосудия. То есть он должен себя постоянно судить. Судить, укорять, да, делать все замечания, сдерживать себя. Не давать разуздаться. Насколько это возможно? Еще раз, понятно, что каждый в своих рамках, то, что мы можем. В любом случае, он должен постоянно заниматься самокритикой внутри. Для того, чтобы себя заставлять расти более и более, становиться более и более совершенным. То есть вы понимаете, что всегда то, что движет человеком в его развитии, это вот именно самокритика. Человек должен себя постоянно подгонять, подстегивать, чтобы еще должен лучше молиться, лучше учиться, лучше делать, выполнять заповеди и так далее. Да? Смотрите, если человеку необходимо себя поощрять, есть много людей, которые без того, чтобы себя поощрять, они не вырастут. Значит, нужно себя поощрять. Так, молодец, вот хорошо, сегодня ты хорошо помылся, молодец. И так далее, да? То есть человек постоянно должен за собой следить, так сказать, держать у себя руку на пульсе и постоянно себя развивать. А любое развитие, оно происходит только с помощью правосудия. Если мы обратим внимание, просто понаблюдаем за нашим окружающим нас миром, то мы увидим очень интересный факт, что всем, что происходит в мире, движет огонь. Огонь или тепло. Ну, скажем, электричество, это понятно. Оно происходит за счет этого. Круговорот воды в природе, он тоже происходит именно из-за этого. Да? То есть, вы понимаете, вода нагревается, она поднимается наверх, становится облаками, дальше это самое охлаждается, стекает вниз. Это круговорот воды в природе. Ветер тоже происходит из-за этого. В одном месте горячо, в другом месте холодно. И тогда воздушная масса не обменивается. То есть, да, то есть холодно спускается вниз, тепло поднимается наверх, и тогда происходит ветра. Движение человека, любого животного, тоже за счет этого. То есть любое движение человека, оно происходит именно за счет сгорания определенных видов еды. Плюс дыхание, которое тоже похоже на процесс сгорания, в любом случае это порождение тепла. Почему я так говорю? Потому что любое тепло, то есть, ну, мы говорим огонь, но сами не только огонь, любое тепло, любое теплообразование, оно проявление качества правосудия в этом мире. Больше того, даже просто реакция, я знаю, что она просто называется, когда листья производят кислород и они развиваются, это тоже за счет солнца. Как называется реакция, я уже забыл.
Фотосинтез.
О! Фотосинтез. Юди, спасибо. Вот. Да, то есть то, за счет чего растет зелень. И плюс появляется кислород. Да, это фотосинтез. То за счет солнечных лучей. Ну, кто понимает, что фотоны, понимает, что это тоже проявление огня. Вот. То есть на самом деле всем в мире движет огонь. Теперь как это относится к тому, что я говорю? Очень просто. Значит, надо понять, что единственный способ развития духовного движение, духовного движения, это тоже огонь, правосудие. То есть в качестве правосудия оно должно быть уместно к себе. К себе нужно относиться постоянно в этом ракурсе. Еще раз говорю. Вполне вероятно, что правосудие заставит нас себя похвалить, для того, чтобы развиться дальше. Это тоже может быть. Вполне вероятно, что у человека будет плохое настроение, он поймет, что сейчас мне нужно себе позволить что-то вкусное, для того, чтобы поднять настроение, так сказать, быть в нормальном состоянии духа. Тоже может быть. Но все это в рамках правосудия. Вот. Так Правосудие относится к себе. А что по отношению к другим? Очень просто. В большинстве случаев правосудие заставит нас относиться к человеку с милосердием. Почему? А потому что мы не можем, практически никогда не можем судить человека в полном мере. Да, как известно, не суди человека, это слова Пиркей Авот, да, слова мудрецов, не суди человека, пока ты не будешь на его месте. А на его месте мы не можем быть никогда. Потому что вы понимаете, что ситуацию, в которой находится человек, надо предопределять первое, его воспитание, его склад характера, его история. Вы понимаете, что подсознание человека складывается за счет тех событий, которые произошли, а этого мы знать не можем. Никак. Плюс состояние здоровья. Плюс его внутреннее состояние, то есть я не знаю, как это, внутреннее энергетическое состояние. Есть люди, которые такие, из них брызжет энергия. Есть люди, которые наоборот тяжело, у них это самое, у них такая тяжесть тела, ощущают тяжесть тела. Вот. Теперь это может быть, как бы, если человек, он переизбыток энергии, как говорится, да, то он идет очень активно, он может иногда вести себя слишком активно, мешать, не очень деликатно быть, навязчиво и так далее. Если человек, наоборот, недостаток энергии, то в случае, когда я, там, мне кажется, как ты можешь не помочь там женщине, там, как ты можешь не помочь там ребенку, да, а у человека, может быть, он просто плохо себя чувствует, у него ему тяжело двигаться, ему тяжело, так сказать, функционировать. Мы никогда не можем знать, что происходит с человеком, и что, кто он вообще, кто перед нами стоит, какие у него, какая у него ситуация на самом деле. Поэтому качество правосудия обязывает нас не ошибаться, а относиться к людям с милосердием, другим людям. Так как мы никогда не можем знать, что на самом деле, какая линия закона по отношению к данному индивидууму. Мы не знаем этого, не можем этого знать. А соответственно, так нам запрещено людей обижать просто так. Наше качество правосудия должно заставить относиться к другим милосердием. С милосердием. Да? Так это то, что мы должны помнить. Если, когда мы думаем о нашем качестве правосудия, и мы понимаем, что должны его исправить, то наша задача заключается именно в этом. То есть, с одной стороны, по отношению к себе, перестать себе смазывать, перестать себе не замечать свои недостатки, пробудить в себе самокритичность, с одной стороны. С другой стороны, еще раз говорю, понятно, что во всех случаях, когда нужно себя поощрять, Не дай бог человеку войти в депрессию. Депрессию. Не дай бог. Понятно, что как бы убить себя морально – это последнее дело. Поэтому человек всегда должен быть как бы это самое, держать руку на пульсе. С одной стороны, не быть самодовольным дураком. С другой стороны, не давать себе повод войти в депрессию. А быть, да, постоянно жизнерадостным. С одной стороны, как бы и поощряется, так сказать, радоваться духовным победам, радоваться духовным приобретениям. Ведь любая мицва – это же миллионы. Я вам рассказывал однажды, был Ханука, я хорошо поучился, и в Хануку принято в колледжах ездить домой и зажигать свечи дома. Вот. Мне нужно было зайти на рынок, купить какие-то вещи, и потом собирался ехать домой. И вот на рынке я встретил моего друга. Он мне говорит: слушай, скажи мне, как дела, что слышно? Я говорю: знаешь, как я тебе вот объясню? Ну, если ты, говорю, положил миллион в швейцарский банк, и вот сейчас как раз возвращался, да, ну, предположим, швейцарский банк – это очень надежное место, да, там, нет, ну, то есть, безопасное место, надежное место. Я говорю: как бы себя чувствовал? Вот так и я говорю: я, понимаешь, полдня отучился, положил несколько миллионов в самое надежное место, куда можно положить, вот теперь это самое, да, иду и вот об этом думаю. Так человек, он должен так постоянно думать тоже, как бы, об этом думать, да, я надел тфилин, Марух Хашем, да, я положил миллион в банк, я сказал благословение, положи миллион в банк. И так далее. То есть это тоже часть правосудия. Об этом тоже нужно постоянно думать. То есть человек должен постоянно себя подстегивать, поддергивать, заставлять расти духовно. И это за это отвечает качество правосудия. Я говорю, и самокритика, и самопоощрение, и постоянно себя зажигать. Потому что движущая сила всего – это правосудие. Огонь в природе. В природе – это огонь, то есть любой вид тепла, а... Соответственно, отсюда можно выучить, что движущая сила всего – это правосудие. И так это во всех мирах, то есть так построено творение. Что все, что движет миром – это правосудие. Вот. По отношению к себе, по отношению к другим. Я уже сказал, милосердие, потому что правосудие заставляет, то есть здравый смысл подсказывает нам, что мы не можем знать. Не может быть человека, пока мы не были на его месте. На его месте никогда не будем. Вот. Это по отношению к остальным. Есть люди, которых мы обязаны воспитывать, на которых мы обязаны влиять. Тут, опять-таки, да, насколько мы обязаны на них влиять, мы должны их подстегивать, подгонять. То есть, опять, да, то есть, в каждых рамках, скажем, детей мы можем иногда наказать, мы можем поощрить. Все это понятно только с точки зрения добра и милосердия. То есть мы хотим только помочь, мы хотим с ними сделать настоящий хесед. Но при этом иногда нужно быть строгими, чтобы научить детей держать себя в рамках, чтобы у детей была сила воли, выработать у них силу воли, выработать у них положительные качества. Для этого наше милосердие, оно должно облачиться в правосудие, и мы должны постоянно обдумывать, что ребенку хорошо, что ребенку плохо, потому что я говорю про поводу хеседа. И очень часто это будет, я говорю еще, ограничение, сдерживание, иногда наказание. Вот. По поводу других людей, скажем, близких людей, тут не всегда подобает как бы воспитание. Воспитание – это неправильное слово. Да? Мы понимаем, что мы не можем воспитывать взрослых людей. Но влиять на них, уговаривать их, объяснять им – это очень важная вещь. Знакомым, близким, супругам, родственникам, насколько это возможно. Это тоже как бы часть правосудия, да? Пытаться им помочь. Объяснить правильно, здраво и правильно смотреть на вещи. Насколько это возможно, опять-таки, да, то есть кому мы можем, кому нет, нет. Вот. То есть, это все части правосудия. На самом деле, мудрецы говорят так. Ецерара, жена и ребенок всегда должна лево отталкивать, право притягивать. Да, то есть мы сразу оставим в стороне, что касается жены и ребенка. Что имеется в виду? Имеется в виду, что влиять на другого человека, на своих близких, возможно только на фоне постоянной любви. То есть когда мы постоянно пытаемся сделать добро и супруге, там, и детям, на этом фоне мы можем их воспитывать. Почему? Потому что тогда у ребенка не будет никакого сомнения, там, у супруги, что все, что мы его воспитываем, только с одной целью, чтобы ему помочь. Потому что он видит, он чувствует, что все мысли папы, все желания папы только одно – сделать ребенку добро. Тогда я могу сказать, сынок, там, дочка, смотри, то, что я тебе это запрещаю, то, что я тебе говорю, заставляю тебя что-то сделать, это только для тебя, только чтобы тебе потом было хорошо. И если, я говорю, постоянно общий фон моего отношения с окружающими – это делание добра, тогда я могу на них повлиять. Это то, что... Да, то, что относится к правилу правосудия, в рамках правосудия. Следующее качество, это качество, которое называется великолепие. Что это значит? Обычно принято говорить, это правильно, слова неправильные, что великолепие, или там, скажем, качество Якова, вы знаете, да, что Авраам раскрывал правила хеседа, то есть делание добра, Ицхак раскрывал качество, что называется правосудие, а Яков, он раскрывал то качество, называется великолепие, Тиферет. Вот, так, что обычно, ну, как бы принято просто с теми словами, что такое Яков, он объединил в себе качество Авраама и Исхака. Но это слова, а как это понять? Например, скажем, я хочу дать человеку 100 рублей. 100 долларов. Сегодня же рублей нет. 100 долларов. Это мое качество милосердия. Качество правосудия, говорит, ничего ему не полагается. Да, ему ничего не положено. Это мое качество правосудия. Так я ему дам 50 рублей? Не то, не то. Я хочу дать 100. Да, то есть, а не 50. Это качество милосердия. Качество правосудия, говорит, не давай вообще. То есть, если дал 50 рублей, я не 50 долларов. Я не послушал ни правила правосудия, ни правила милосердия. Как же нам понимать, что такое великолепие? Как понимать это качество, которое раскрывал Яков? На самом деле так. Допустим, человек хочет что-то раскрыть, что-то создать. Допустим, предположим, человек хочет сделать скульптуру. Первое, что он должен взять то, на чем он сделает скульптуру. Это называется милосердие. Фон. Дальше он должен убрать то, что лишнее. Это занимает правосудие. Правосудие убирает то, что лишнее. В результате раскроется замысел. Это великолепие. То есть правило, которое называется великолепие, вид поведения, это следующее. Я стараюсь сделать человеку то, что ему подобает. Когда нужно наказать, когда нужно сделать добро. То есть я постоянно думаю, что человеку, что, как мне с данным человеком себя вести, как подобает себя вести с данным человеком. Это понятно, что это будет, то есть всегда будет либо правосудие, либо милосердие. Моя задача постоянно обдумать, как мне правильно себя вести с этим человеком. То есть сказать, что мы должны исправить, как мы должны исправить. В общем-то, мы это говорили в первых двух качествах, поэтому я говорю, что объединение двух качеств. То есть на самом деле с каждым человеком, при отношениях с любым человеком, как бы я задаюсь вопросом, какая моя задача? Если я могу ему помочь, я начинаю думать, как я могу ему помочь. Если я не могу ему помочь, я думаю, смотри, первое, мне нельзя ему навредить. Значит, я должен обдумать, как мне его не обидеть, не оскорбить, не сделать ему ничего плохого. Вторая вещь, да, то есть, если я не могу ему помочь, то есть, как бы я не знаю, как ему помочь, значит, я делаю какие-то общие вещи, которые необходимы, да, то есть, как бы, ну, то есть, принято делать по отношению к еврею. А дальше, ну, дальше, пока я ничего не знаю, я этим ограничиваюсь. То есть, на самом деле, это общий, как бы, это общий критерий поведения по отношению к другому еврею. Да, то есть я постоянно думаю, что от меня Всевышний хочет, как я должен вести себя по отношению к этому еврею, чтобы провести себя правильно. Иногда это может быть милосердие, иногда это может быть правосудие, иногда это может быть смешанные вещи. То есть я как бы это, там человек мне просто слушает это самое. Там, дай мне деньги, мне хотят на сигареты. Я говорю, послушай, я с удовольствием дам деньги, но вот я тебе хочу объяснить, что, знаешь, курение это вредно, и ты, в общем, может, давай подумаем. Может, как-то можем тебя отучить от сигарет и так далее. То есть каждое мое движение по отношению к другому человеку, оно обдумано, и задача только одна. Как, что максимально, что я могу, то есть, что я могу ему помочь. То есть, тиферет, это качество, оно понятно, что оно основа его, это хесед. Это понятно. Поэтому говорят, что оно находится с правой стороны. То есть основа его хеса, это качество милосердия. Но это милосердие, которое обдуманное, продуманное, относящееся к конкретному человеку. То есть помочь конкретному человеку я не даю просто так, не делаю с ним просто так добро. А я веду себя с ним в соответствии тому, что ему необходимо. Что, как бы, что не то, что ему необходимо, как не его желанием, а что ему объективно необходимо для того, чтобы ему было лучше в будущем мире. Да? Это главный критерий, как известно. Вот. Когда я не знаю, значит, я пытаюсь помочь материально, опять-таки обдумывая, что для него лучше в материальном плане. Да? Как ему помочь в материальном плане. То есть, я говорю, качество тифера, это качество соединения двух да, хеста и правосудия. То есть добра и правосудия, с одной стороны. Но это, как бы, он имеет свой нюанс. А именно, что каждому человеку я обдумываю, как ему больше всего можно помочь. Это не огульное добро, не огульное, наоборот, ограничение, а постоянное обдумывание, что ему нужно, что ему, какие у него необходимые вещи, чем я могу продвинуть, чем я могу помочь материально, духовно, помочь, я же говорю, это самое. Да, то есть это, как бы, тот хэс, о котором мы говорили, проявление его, это будет тифер. А именно, я говорю, обдуманное, правильное, разумное поведение. Безрат Ашем, я думаю, что мы еще на следующем уроке немножко продолжим эту тему. И потом, может быть, поговорим про Раби Акива, про Раби Шима Брюхая. Это будет через неделю. До завтра, до встречи, всем хорошей недели. До свидания.